В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию. 8 месяцев боевых действий России против Украины. Как война меняет мир?» Об этом сегодня говорим на разные темы. Данное сообщение, материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В эфире у нас сегодня российский политик Михаил Светов и историк, научный сотрудник из Иерусалима Леонид Прайсман. Михаил, здравствуйте. Начну я не с основной нашей темы, но заметного информационного события сегодняшнего дня. Вот в первый ряд в российских СМИ вышла тема Ксении Собчак, обыск в доме в Горках 8, арест ее менеджеров и отъезд из России, видимо, через Беларусь в Литву. Что случилось? Крестница Путина попала под общую зачистку информационного поля или что-то другое?
Да, победа зла над нейтралитетом буквально произошла. Вот сколько раз мы говорили о том, что мы ждем победы добра над нейтралитетом, произошло нечто совершенно иное. Ксения Собчак, успешно лавировавшая между разными группами интересов на протяжении всех 22 лет путинского режима, сейчас оказалась даже она оказалась слишком непокорной, слишком радикальной в рамках вот той новой реальности, которая сложилась в России после 24 февраля, после объявления войны. Это не первый раз, когда у Ксении Собчак проходят обыски. Помню, в 2011 году, когда она встречалась с Ильей Яшиным, тоже был подобный эпизод. Но то, что мы сегодня наблюдаем, гонение на телеграм-каналы, это по информации СМИ, это все происходит как раз в контексте гонений на телеграм-каналы. Ксения Собчак тоже попала под отдачу. Удастся ли ей в этот раз выбраться и вернуться вот в свое привычное состояние, посмотрим. Мне кажется, сегодня это окно возможностей, оно сужается очень сильно.
Ну, то есть система изменилась на столько, что гарантий безопасности нет у людей, близких Путину, ранее неприкасаемых.
Да, конечно. Ну, мы не первый раз такое наблюдаем. Система, она все более ожесточалась последние 8 месяцев. И да, в какой-то момент было очевидно, что уже даже голос Ксении Собчак становится слишком вольным, слишком свободным.
Ну что ж, давайте теперь о главном. До какой фазы дошла война России против Украины за этот период? Ну что, это теперь война массовая, которая затронет не только две страны, но и меняет весь мир, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, она начала менять мир еще 24 февраля, когда начали вводиться санкции, когда по всему миру пролилась вот эта вот экономическая рецессия, которая сейчас продолжается. Так что мировое значение она приобрела с самого начала. Вопрос в том, что по мере того, как проходит все больше времени, по мере того, как в этом конфликте увязает, все больше и больше увязает путинская армия, и все больше и больше, на самом деле, увязает весь мир, последствия, разрушительные последствия от нее будут становиться все более тяжелыми. Поэтому, вот знаете, в момент не всегда понятно, насколько значимые исторические события перед тобой происходят. И понимание о том, что вот какие-то события привели к Первой мировой войне, они пришли уже после того, как Первая мировая война закончилась. Вот мне кажется, сегодня мы наблюдаем что-то подобное. Мы понимаем, что происходят какие-то исторические события, мы понимаем, что мир уже не будет прежним, но масштабы перемен еще не можем себе представить. И будет, конечно, страшно.
Леонид, здравствуйте. Ну вот вы что скажете, вот это противостояние, оно теперь носит уже глобальный характер, действительно, изменяя мир, и что меняется, по-вашему, вот ваш взгляд историка?
Ну, без сомнения, нужно сказать, что мир никогда так не был близок к новой мировой войне после окончания Второй мировой войны. Бесконечные угрозы Путина использованием ядерного оружия, каких-то технологических катастроф, обвинение Украины в использовании грязного оружия, он каждый день пытается запугивать весь мир. При этом весь мир видит, что на фронте российская армия ничего не может добиться, и поэтому он идет на такие страшные вещи, как разрушение всей инфраструктуры Украины, стремление оставить миллионы людей без газа, света и воды.
Да, действительно, такая линия Путина на сегодня. Михаил, вы как видите, из-за чего, собственно, власть России начала проводить эскалацию военных действий? Вот на наших глазах это мы видим где-то.
А что им еще остается? Да? То есть вот тот сценарий, на который изначально делалась ставка, он не сработал. Я имею в виду победный марш до Киева за первые 3 дня. Не сработала ставка на профессиональную армию, пришлось проводить мобилизацию. Этого оказалось недостаточно. Мобилизованные пока не смогли переломить ход этой войны так, как это хотелось бы Министерству обороны России. И, соответственно, делается ставка уже, эскалация продолжается дальше, и делается ставка на закошмаривание мирного населения, на уничтожение гражданской инфраструктуры, чтобы просто нанести как можно больше урон, как можно большую боль противоположной стороне в надежде, что это сломит боевой дух. Сработает ли эта ставка? Мне кажется, что, скорее всего, не сработает, но инструментов для нанесения еще большей боли у Владимира Путина, к сожалению, все еще достаточно.
А почему, собственно, вы считаете, что она не сработает? Ну, есть же предел, так сказать, можно дестабилизировать всю систему, как бы.
Потому что сейчас это постепенно превращается в вопрос, я не уверен, что так было с самого начала, но сейчас так становится очевидно, что это вопрос жизни и смерти просто для людей, которые живут на Украине. Мы видим и вот эту вот все более и более нагнетающую риторику. Мы помним выступление Красовского, которое было несколько дней назад. Да, его заставили извиниться, да, сказали, что нет, это даже для кремлевской пропаганды перебор призывать к сожжению детей. Но в то же самое время мы видим, что происходит с территориями, которые захватывает путинская армия. Мы видим вот эти массовые захоронения, которые обнаруживаются после того, как армия отступает с этих территорий. И в контексте вот такого кошмара, в контексте таких преступлений, разумеется, вариант сдастся в плен, да, уступить в этом военном конфликте, начинает представляться уже обороняющейся стороне все более и более суицидальным. То есть вот та добрая воля, которую, возможно, хотел проецировать Кремль, да, я сейчас точку зрения Кремля не свою цитирую, та добрая воля, которую Кремль еще пытался как-то выставить во фронт в начале войны, да, что вот встречайте нас с хлебом и солью, все у вас будет хорошо, сегодня эту идею продать абсолютно невозможно, потому что мы видим, что происходит с людьми, которые сдаются, мы видим, что происходит с людьми, которые доверяют путинской стороне, и потом запросто ими путинской стороной бросается.
Ну вот если говорить о тех высказываниях, которые появились, и действиях, например, власти ввели военное положение на части аннексированных территорий и создают некие такие структуры, как бы параллельно, вот эта система координационных советов. Михаил, ну вот как вы видите этот ход власти России? То есть они пытаются что, создать новую государственную систему, не меняя старую? То есть как бы одну наложить на другую, это же приведет к большому беспорядку, видимо.
Ну, мне кажется, как раз беспорядок – это то слово, которое характеризует все происходящее последние 8 месяцев, потому что никакого права, никакого закона в России уже не осталось. Да, вы сейчас говорите про советы, давайте посмотрим, что происходит в российских тюрьмах, куда ездит Пригожин, да, вот просто на непонятных основаниях, непонятно опираясь на какие нормы, на какие законы, на какие распоряжения, просто забирает людей из тюрьмы, отправляет их на фронт при их желании. Да, вот какая норма позволяет это делать? Какая норма позволяет на территории России существовать частные военные компании. Ладно, они там существовали где-то в Сирии, можно было делать вид, что это не у нас, это там где-то, да. Но тут-то уже на территории России, причем буквально на территории России, да, с точки зрения легальной, Владимир Путин недавно на бумаге расширил границы России до вот этих вот 4 новых областей, которые были захвачены Украиной, которые он в полной мере не контролирует. И в этих областях сегодня работает частная военная компания, запрещенная в России, которая набирает людей в тюрьмах по непонятно каким, на каких основаниях. Поэтому вы спрашиваете про координационные советы и беспорядок, а где вы видите порядок? Да, вот сегодня все построено по принципу сиюминутных каких-то решений в надежде, что вот этими вот какими-то заплатками можно будет решить фундаментальную проблему поражения путинской армии в этой войне.
Леонид, ну вот господин Кириенко объявил о том, что России нужна народная война. Рамзан Кадыров проповедует в своих речах уже чуть ли не джихад. На кого на самом деле они рассчитывают? И какой характер со стороны России носит эта война на самом деле?
На самом деле со стороны России эта война носит чудовищный, захватнический характер. Это война против братского народа. Эта война началась с жутких бомбардировок городов, в котором проживало в основном русскоязычное население. Я имею в виду Харьков, Чернигов. Эта война сделала жителей Восточной Украины настоящими украинцами. Они стали западенцами, такие же, как сами западенцы. Можно сказать, что Путин – отец новой украинской политической нации. Это все, что он добился в этой войне. А если мы возьмем на поведение русских войск на оккупированной территории, что никак бы не могло прийти в голову, почему такое издевательство над мирным населением? Почему такие массовые убийства, массовые преступления, которые просто невозможно не обратить на них внимания? Буча и Ирпень стали просто именами нарицательными. И я уверен, что в каждом новом городе, который освободит украинская армия, мы найдем новые гатакомбы трупов. Почему идет такой чудовищный грабеж? Почему вывозят, ну, буквально все, что только можно вывести? Эта война привела к довольно страшным последствиям. Ведь не столько даже для Украины, сколько для самой России. Достаточно посмотреть на роль Кадырова. Как выросло его значение в России, этого проповедника исламского джихада. Достаточно посмотреть на эту массовую мобилизацию. Когда людей призывают в армию, просто устраивают облавы на улицах городов. В небольших городах России там просто все мужское население забирают и отправляют на фронт. При этом им часто не дают нормальной формы. Они вынуждены ее покупать за свой счет. Слишком часто у них устарело оружие. Если они успевают сделать на полигоне несколько выстрелов, это уже считается хорошо. Принимаются все более и более жестокие законы за отказ выходить на позицию, за неповиновение приказом боевой области. Не случайно недавно в России состоялся одиночный пикет одной женщины где-то в сибирском городе, которая вышла с плакатом: «Я не хочу жить в стране без мужчин». И России это на самом деле грозит. Ведь на фронте русская армия несет колоссальные потери. Собственно, это никого не останавливает. Например, попытки взять Бучу, солдаты идут по телам. Новая волна, вторая волна, третья волна, четвертая волна. Ну, прям своеобразный жест время Второй мировой войны, где были понесены совершенно жуткие, чудовищные потери. И еще понятно зачем.
Да, Михаил, а вы что скажете? Вот все-таки в этой нынешней реальной системе власти, которая складывается, какую роль играют радикальные силовые деятели, такие как тот же, ну, про Пригожина мы говорили, скажем, Кадыров?
Кадыров это использует как вероятный трамплин для себя в федеральную политику. Он один из немногих, кому позволена собственная игра сейчас. Я не разделяю мнение о том, что у Пригожина и Кадырова есть какие-то реальные шансы стать там преемником Путина. Можно такое прочитать в некоторых либеральных СМИ, потому что нет, радикалы вот такого толка, они настолько всех пугают, что в случае какой-то дворцовой разборки они очень редко побеждают. Да, не просто так после смерти Сталина, да, к власти пришел не Берия, к власти пришел Хрущев, которого никто не боялся. Вот мне кажется, этот сценарий в России закрыт, но сейчас Владимир Путин, да, воспринимает их как такую важную опору для своей власти, наделяет их чрезвычайными полномочиями, да, неформально, мы снова не понимаем, да, границы вообще полномочий Пригожина сегодня, вообще не понимаем, что это за человек, да, в каком формате он существует. Но по мере того, как Владимир Путин будет чувствовать, что его загоняют все дальше и дальше в угол, он будет все больше больше и больше опираться вот на таких опричников. Опричников, которые сами без Путина политического будущего, на мой взгляд, не имеют, но при этом Путин может завтра запросто стать, вот, могут стать регентами в некотором смысле Путина по мере того, как у него другой опоры будет становиться все меньше и меньше.
Вот сейчас вышло в свет расследование, кто и как наводит управляемые ракеты на украинские гражданские объекты, названы имена 30 россиян, которые ответственны за это. Михаил, это важное событие?
Ну, это важное событие в том плане, что люди, которые рассчитывают на анонимность, они сегодня получили явный сигнал, да, что отсидеться в кабинетах не получится, кровь на ваших руках есть в том числе, но это событие двоякое. И в каком смысле? В том смысле, что по мере того, как все больше и большее количество людей чувствует свою непосредственную ответственность за войну, чувствует, что им не удастся уйти от уголовного преследования в случае какого-то катастрофического для них сценария, они сплочаются все плотнее и плотнее вокруг Путина, сплочаются вокруг режима, потому что понимают, что будущее у них есть, по крайней мере, на свободе, там, на относительной свободе, только в случае его победы. Поэтому я на такие статьи смотрю с некоторой опаской. Я понимаю, да, с одной стороны, почему они выходят. Я понимаю, почему люди жаждут вот такого возмездия, да, что вот люди, которые сидят за пультами, они тоже должны нести ответственность. Да, разумеется, должны, но с точки зрения реальной политики все-таки нужно себе отдавать отчет, что чем больше людей будут себя чувствовать сегодня замазанными в крови, чем больше людей будут чувствовать, что им не удастся уйти от ответственности, тем более остервенело будет сражаться режим до буквально последнего солдата.
Ну, то есть вы считаете, что нужно ограничиться теми, кто принимает политические решения?
Я считаю, что основной акцент, конечно, должен быть на них. Это с самого начала было очевидно. Вот эти точечные санкции, это вот недостаточно. Должны, конечно, быть уголовные дела, в том числе заводиться, в том числе за границей. Необходимо прилагать максимум усилий сегодня для того, чтобы отделить общество от правящего класса, от людей, принимающих решения. Любые поступки, которые позволяют номенклатуре, позволяют государству замазать в своем преступлении большее количество, скажем так, людей, просто исполнителей, тем тяжелее этот режим будет сковырнуть. Вот с точки зрения реальной политики это так. Да? С точки зрения эмоций, с точки зрения справедливости, с точки зрения там, всяких там, моральных вещей. Да, я, разумеется, считаю, что на руках этих людей огромное количество крови, да, и ракеты, они не сами летают, их кто-то запускает. Однозначно. Но с точки зрения достижения результатов, конечно, весь акцент должен быть на людях, которые принимают решения сегодня.
Леонид, а вы что скажете все-таки? Как вот решить эту моральную дилемму и реальную политику, так сказать, совместить с этим?
Ну, это вообще очень сложный вопрос. Потому что, без сомнения, основная ответственность лежит на тех людях, которые принимали решения для абсолютно беспочвенных, без всяких причин атаки на Украину. Ответственность лежит на тех людях, которые убивают население Украины, и довольно большое количество россиян как бы в этом замешано. Но все-таки, наверное, нужно разделять тех, против которых уже введены санкции, которые просто доказано, что они виноваты в этом, от остального населения России. Обвинять все население России, что оно виновато в этой войне, в стране, где нет никаких нормальных выборов, в стране, где нет никаких нормальных опросов общественного мнения. Если тут опросы общественного мнения, это годится для демократии. В России слишком многие отвечают так, как они прекрасно знают, что они ждут по ту сторону. Без сомнения, нужно сделать все, я согласен с Михаилом, нужно сделать все, чтобы отделить большинство населения страны от того процента, я не знаю, какое это количество, тысячи и тысячи все-таки человек, которые принимают непосредственное участие во всех зверствах и преступлениях этой войны.
Да. Ну, давайте теперь, собственно, еще одно, даже не событие какое-то, а процесс. Российские власти уже который день утверждают, что Украина якобы готовится взорвать радиоактивную грязную бомбу. Ну, Шойгу поговорил по телефону, кажется, с 6 уже министрами обороны, вот нынче с китайским и индийским, целая компания идет. такого рода в прессе. И, естественно, Украина это отрицает. Михаил, на ваш взгляд, вот эта акция, она зачем проводится? Что, уже других каких-то сильных инструментов, кроме такой вот примитивной дезинформации российских властей, не осталось?
Ну, во-первых, это не первый раз, когда подобная методика используется. Мы помним, в самом начале войны были разговоры про биолаборатории, были разговоры про взрыв атомной электростанции Запорожье. Да, то есть это обкатанная абсолютно методика, и сейчас к ней прибегают в очередной раз для того, чтобы да, как-то заявить о себе в иностранном информационном пространстве. Нельзя сказать, чтобы это вообще не работало, потому что есть какие-то СМИ, которые это подхватывают, есть какие-то группы интересы, в том числе в Соединенных Штатах, которые начинают это транслировать. Но самый очевидный сейчас пример, да, это Илон Маск, который, в общем-то, подхватил часть кремлевской пропаганды. Я не считаю, что он не прав в 100% вещей, которые он говорит, да, но в значительной части того, что он писал, он транслировал именно пропаганду. Это ошибочные были, по крайней мере, выводы, которые он делал. Вот. Так что, да, конечно, это работает. Не нужно к этому относиться так, что вот, значит, на нас, кто следит внимательно за политикой, да, нам понятно, что все это ложь. Нет, это внушает панику вполне конкретных людей. Просто не мы являемся адресатом этого сообщения.
Ну вот, Путин выступал на встрече с главами спецслужб стран СНГ и как раз по этому поводу тоже высказался. Ну, давайте послушаем.
Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов. А сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом. Нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую грязную бомбу.
Ну, надо добавить, что параллельно были устроены учения стратегических ядерных сил под названием «Гром», запускались ракеты. То есть это вот такая силовая и пропагандистская акция. Ну, волна от нее информационная до вас доходит, Леонид?
Ну, волна информационная до нас доходит. Вообще нужно сказать, что Израиль играет определенную роль в этом конфликте. Если мы будем говорить об отношении широких слоев израильского общества, то поддержка, вне зависимости от того, откуда люди приехали, или коренные жители Израиля, в очень больших процентах лежит на стороне Украины. Достаточно просто пойти по улице израильских городов, чтобы увидеть украинский флаг, чтобы увидеть, что стены домов раскрашены в цвета украинского флага. Нужно сказать, что израильское правительство с самого начала в ООН осудило правительство России. И Израиль оказал Украине очень большую гуманитарную помощь. Теперешний премьер-министр, а тогда он был министром иностранных дел, выступая, по-моему, 21 марта на открытии первого в мире иностранного госпиталя, который был послан на Украину, сказал о том, что вот только что он стоял на границе между Украины и Румынии и видел поток беженцев, которые бегут, и это ему напоминает то, что ему рассказывал его отец, как известно, его отец был Нунесуэшла жертвой катастрофы. Значит, с точки зрения, например, оказания медицинской помощи, Израиль играет очень большую роль. С точки зрения оказания помощи, ну, самыми различными видами, ну, например, видами защитного вооружения, я имею в виду бронежилеты, каски, продовольственные наборы, лекарства. Израиль тоже играет очень большую роль. Пересчете на душу населения, израильское государство отправляет гораздо больше, чем любая другая страна. Но еще больше, это неоднократно подчеркивал посол Украины в Израиле, который вообще говорил о том, критиковал израильское правительство, что вот граждане вашей страны помогают нам гораздо больше, чем вы. Нужно сказать, что в Украине, на стороне вооруженных сил Украины, в их составе, воюют определенное количество израильских добровольцев, которые отдают свою жизнь, как можно сказать, в борьбе за нашу и вашу свободу. Нужно сказать, что Россия всячески подогревает масло в огонь, чтобы Израиль действовал более решительно. Ну, например, скандальные высказывания Лаврова о том, что в жилах Гитлера текла еврейская кровь, в Израиле было воспринято после чудовища. Тем более, что пресс-атташе российского МИДа Захарова потом это поддержала. Очень большое недовольство в Израиле играет тот факт, что Украину активно поддерживает, что Россию, прошу прощения, активно поддерживает Иран. Вначале пошли иранские дроны, теперь идут иранские ракеты. Речь идет о защитной форме и прочее. Сейчас в США находится наш президент Герцог. Он встречался с американскими руководителями, и на встрече с ними он говорил, что это абсолютно недопустимо, что в этой войне Иран играет такую роль, что на Украину обрушивается волна иранского оружия. Он представил 100% доказательства, а у Израиля они есть. Наличие иранских беспилотников в России. И он потребовал, чтобы Америка играла куда более активную роль в этом. Хотя израильские руководители, как и Лапид, так и министр обороны Ганс, неоднократно заявляли о том, что, учитывая положение на Ближнем Востоке, учитывая ту угрозу, которая существует для Израиля, они не смогут оказать Украине помощь вооружениям. Но нужно сказать, что 20 октября в разговоре с украинским министром Дмитро Кулебой, Лапид заявил о том, вы как вы знаете, в Израиле скоро выборы, через несколько дней, что если он будет избран, то тогда он постарается оказать Украине гораздо более значительную помощь.
Леонид, давайте мы вот как раз Владимира Зеленского по этому поводу послушаем и потом продолжим.
Я искренне благодарен вам за эту награду, которой вы отметили нашу борьбу. Но не кажется ли вам то, что пришла пора для вашего государства определиться, с кем вы? Со всем демократическим миром, который плечом к плечу борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор, угрожающий всей мировой безопасности?
Ну вот, это Владимир Зеленский. Я думаю, что этот разговор уже господина Кулебы был после этого выступления, если я не ошибаюсь.
Нет, разговор с Кулебой был 20 октября. Это выступление на вручение ему премии было после. Потому что как бы этот разговор, он пока что ничего реально не дает. Вообще очень интересно, как вот в свете этого ведут себя другие израильские политики. Ведь в Израиле идет борьба за власть между теми силами, которые поддерживают теперешнее правительство, и правая оппозиция, во главе которой стоит многолетний израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху. Первый раз он был премьер-министром Израиля в 96-м году, 99-м, а второй раз он был израильским премьер-министром с 2009 по 2020 год. И вообще, как бы, в своей кампании 2019 года он все время подчеркивал свои хорошие отношения с Путиным. В своей недавно изданной книге он писал о том, что Путин является талантливым и решительным политиком, который заинтересован только в одном – вернуть России ее историческое величие. Я дословно перевел. Но он один только раз согласился с тем, что делает теперешнее правительство, когда он говорил о том, что оно не поставляет Украине оружие. Но в последнее время заявления Бениамина Нетаньяху стали решительно меняться. Бениамин Нетаньяху заявил, что Путин был неправ в том, что он напал на Украину, что если он возглавит правительство, то вполне возможно, он окажет Украине вооруженную помощь. Почему он так делает? Он это делает в первую очередь в силу предвыборных соображений. Потому что не просто большинство израильтян, но большинство русскоязычных израильтян, голоса которых он очень хочет получить, решительно поддерживают Украину. Это выражается, ну, в самом разном. Ну, например, просто пример из моей семейной практики. Моя дочь работает в одной из крупнейших мировых компьютерных фирм, центр который находится в Израиле. У них в Украине было 800 сотрудников. Те, кого они могли, они перевезли в Турцию. Хотели многих перевезти в Израиль, но потом, как вы знаете, в связи с тем, что мужчины должны были оставаться на Украине, не смогли выезжать. Они им переводили деньги. И причем не только фирма им платила, даже когда они не работали, но сами сотрудники стали переводить туда деньги для оказания помощи. Это было каким-то естественным поступком. Это отношение широких слоев израильского общества, и Бенимин Нетаньяху должен его учитывать.
Хорошо, вот вопрос теперь Михаилу. Михаил, смотрите, пишут, что Путин добивается как бы разными способами и шантажом и так далее подготовить какую-то переговорную позицию, выйти, так сказать, на какой-то диалог, несмотря на то, что было сделано. Есть ли те политики на Западе, которые могут это обеспечить, или это уже бесполезно, вряд ли с ним кто-то будет разговаривать, и это только либо отдельные маргинальные, так сказать, фигуры, либо те, кто разыгрывают вот эту карту якобы посредничества, как президент Турции Эрдоган, для того, чтобы получить некие, сиюминутные, скажем так, экономические выгоды.
Тут нужно разделять ту публичную политику и те публичные высказывания, которые делают те или иные главы государств, и, скажем так, дипломатию, которую они готовы проводить. Потому что, понятно, в условиях войны твоя риторика должна быть непримиримая, но если будет принято решение договариваться, то, конечно, на дипломатическом уровне будут звучать какие-то другие слова. Считаю ли я, что есть люди, которые готовы пойти на какой-то дипломатический переговор с Путиным? Очевидно, там это Эммануэль Макрон, который пытался ему названивать на протяжении первых нескольких месяцев войны, и вроде бы какой-то контакт все еще поддерживает. Да, это Эрдоган, которого вы уже назвали, который, с одной стороны, является выгодополучателем и единственным мировым лидером, которому публично удалось сбалансировать ситуацию, в которой он находится. Ответ на ваш вопрос зиждется в категориях, хочет ли Запад тотальной войны, потому что вот эта эскалация, которую Владимир Путин непарированно проводит, да, это постоянная угроза тотальной войны. Вот не пойдете на переговоры, будет мировая война. И здесь важно считать, правильно считать комнату, да, считать стол, как в покере это происходит. То есть убедиться, насколько, в какой степени Владимир Путин сошел с ума, действительно, либо убедиться, в какой степени он блефует и пытается вас убедить, что он сошел с ума, и таким образом уговорить вас пойти с ним на переговоры. Но что необходимо все-таки отметить, и это важная мысль, что победа в тотальной войне, которая сейчас многим мерещится на горизонте, скажем так, людям, которые наблюдают немножко со стороны, это не благополучный сценарий развития событий. Благополучный сценарий развития событий — это, конечно же, избежание тотальной войны. Другое дело, на каких условиях, да, и как эти переговоры будут продвигаться дальше.
Путин рассчитывал на сдвиг вправо в европейской политике. Этот сдвиг, возможно, и происходит, но, похоже, приходит совсем не те люди, на которых он рассчитывал, вот если мы посмотрим, например, на Италию. И точно так же, как он смотрит на некие шансы выиграть энергетическую войну, опять же, происходят процессы, которые, в общем, явно Москва не видела. То есть возможность заместить российский газ каким-то другим. То есть вот это количество грубых ошибок, которые допускает Кремль, оно дошло до того числа, когда делает некоторые события просто необратимыми, если говорить о стратегическом поражении, например. Как вы думаете, Михаил?
деле все это следует непосредственно из той фатальной ошибки, которая была допущена 24 февраля, и с тех пор Владимир Путин, вот известная цитата, да, что он плохой стратег, хороший тактик. Ему всегда кажется, что чередой тактических побед он может добиться каких-то стратегических целей. Это, разумеется, так не работает, но ему продолжает так казаться. И сейчас ему тоже кажется, что вот здесь вот продавив, здесь использовав там шантаж, здесь использовав какое-то уникальное оружие, здесь устроив ковровую бомбардировку, он добьется стратегического успеха. Мне кажется, если у него такое окно возможности, мне кажется, если у него такое окно возможности в принципе есть, то это окно возможности будет существовать вот только эту зиму, которая сейчас начинается. Да, резервы газовые переполнены в Европе. Да, зима пока что еще теплая, но если такое окно возможности у Путина в принципе есть, то оно вот есть сейчас. На следующий год его уже не станет, потому что время играет против Путина, время играет против его войны. И по мере того, как Запад будет перестраиваться на новые рынки энергоресурсов, по мере того, как он будет перестраивать собственную внутреннюю экономику, оправляться от ущерба, который был нанесен закрытием российского рынка сбыта, например, тем тяжелее Путину будет становиться. Но из этого не следует, что он станет менее опасным. Потому что вот тот шантаж, да, который он использует, но для этого не нужна сильная экономика, для этого не нужна сильная поддержка внутри общества, для этого не нужна стратегическая какая-то задача. Но таким образом он, конечно, объявит уже тотальную войну, и не дай бог, чтобы это произошло.
Леонид, как вы видите вот эту ситуацию? Достаточно ли, на ваш взгляд, устойчивая западная коалиция, которая противостоит вместе с Украиной и Владимиру Путину? Ну и, кстати говоря, о ваших выборах, то, возможно, политика, так сказать, вашей страны скорректируется несколько, и Израиль будет ближе к этой коалиции, особенно в связи с иранским фактором и так далее.
Ну, во-первых, я не согласен с Михаилом в отношении Макрона. Нужно сказать, что хотя Макрон раньше звонил Путину, но сейчас Франция оказывает Украине очень большую помощь. Может быть, в количестве орудий они передали немного, но получается, что чуть ли не третью часть своих этих «Цезарей», знаменитых артиллерийских орудий, они просто сняли со своей обороны и передали Украине. Другое дело, что западные страны слишком часто не развивали свою армию. Достаточно сказать, что за годы правления Меркель армия ФРГ сократилась с 26 бригад до 6 бригад. В отношении правых политиков, ну на самом деле, мы знаем, что к власти в Италии пришла премьер-министр, которая решительно настроена на оказание помощи Украине. С другой стороны, есть другие партии, которые входят в правительственную коалицию. Они очень правые. Есть один руководитель таких партий, Берлускони, который просто не стесняется заявлять, что он друг Путина. И сейчас обмениваться с ним подарками. Но пока эти партии находятся в оппозиции, и они нигде не пришли к власти. А есть такие правые партии, как, например, в Англии. У власти стоят консерваторы, и они, пожалуй, самые решительные в мире, они оказывают помощь Украине именно в том процентном отношении, которое они могут оказывать, значительно больше, чем любая другая страна. И если мы возьмем Израиль, ведь исход израильских выборов не определен. На сегодняшний день очень много шансов на победу у Биби Нетаньяху, хотя, без сомнения, результат не есть. Если победит, предположим, Лапид, и он будет главой коалиции, то тогда, без сомнения, Израиль будет оказывать Украине более значительную помощь. Если победит Нетаньяху, мне трудно сказать. Его последние заявления говорят о том, что вообще будет прислушиваться к израильским избирателям. Ну как он себя поведет, когда он придет к власти, если он придет к власти? В этом случае никто не может знать, все это очень неопределенно. Но я надеюсь, что при любом исходе и при любом раскладе Израиль будет оказывать все более и более растущую помощь Украине, ну потому что это сила добра. А Путин на сегодняшний день превратился в силы мирового зла. Кстати, в отношении ядерной угрозы, я думаю, что это пустая угроза. Потому что Путин прекрасно понимает, что против него решительно настроены не только западные страны, но она раздражает Индию и Китай. Если он осуществит взрыв какого-то малого ядерного оружия, то Россия останется в полной изоляции. И Индия и Китай будут не менее против этого, чем западные страны. И удар томагавками, десятки тысяч томагавков грозит России. Так что я думаю, это просто пустые угрозы, пустой шантаж, на который многие уже не верят, но тем не менее как-то, а вдруг? Такой политик, он может сделать все, что угодно. Но я считаю, что это пустая угроза.
Ну, слава богу, что есть и такое мнение. Я бы еще посмотрел в нашем разговоре на ту ситуацию, которая меняется внутри российской системы. Вот, собственно, власти пытаются ее зацементировать, мы об этом уже говорили в начале, ну и обратил бы внимание на то, что происходит, планы ввести некие, так сказать, идеологические курсы для воспитания молодежи. Тоже, надо сказать, не новая методика.
Издание «Медуза» пишет, что в ближайшее время в российских вузах может появиться новая идеологическая дисциплина. Издание ссылается на два источника, близких к Кремлю, и на трех преподавателей вузов, знакомых с такими планами. Цель – объяснить студентам, куда и зачем идет Россия. В школах уже появились подобные уроки – разговоры о важном. Курировать разработку нового предмета будет внутриполитический блок АП во главе с первым замом главы администрации президента Сергеем Кириенко. Займется проектом управления, которое возглавляет близкий соратник Кириенко Александр Харичев. Курс будет разрабатывать общество знания при участии Министерства науки и высшего образования. Наблюдательный совет знания возглавляет Сергей Кириенко. Новый предмет планируют ввести уже в следующем году. Кремль хочет, чтобы студенты негуманитарных специальностей изучали курс один год, гуманитарии несколько лет, а историки и политологи все время своего обучения. Для преподавателей могут ввести аттестацию по новому предмету. «Медуза» пишет, что курс разобьют на 4 блока. За разработкой обучающих материалов для каждого проследит свой куратор. Блок «Россия в мире» будет курировать политолог, профессор Высшей школы экономики Сергей Караганов. Он входит в Президентский совет по правам человека и в научно-консультативный совет при Совете безопасности. Караганов заявлял, что война с Украиной – это противостояние с Западом, а также добавил, что многие страны рады тому, что Россия подрывает господство США, и косвенно или прямо Россию поддерживают. За исторический блок будет отвечать помощник президента Владимир Мединский. Блок «Образ будущего», вероятно, будет курировать глава Курчатовского института и член ближнего круга Путина Михаил Ковальчук. Блок «Культурный код» может возглавить директор Эрмитажа Михаил Петровский. Летом в интервью он заявил, что война – это самоутверждение нации, а всех россиян назвал «милитаристами и имперцами». Собеседники издания заверяют, что контуры идеологического курса будут в духе консерватизма, близкого Владимиру Путину. А содержание нового идеологического предмета преподносят так. «Запад загнивает, а у нас большое будущее».
Вопрос Леониду. Как вы, так сказать, увидели бы планы российских властей по промыванию мозгов соотечественникам молодым? Что они могут здесь напридумывать? Опять некую национальную идеологию?
Но это страшно, потому что это воспитание молодежи в шовинистическом, националистическом духе. В Советском Союзе хотя бы провозглашался интернационализм, которого, может быть, на самом деле не было. Но здесь будут внушать в голову молодежи и подросткам идеи о величии России, о величии русского народа, о справедливости русского оружия, о загнивающем Западе. То есть вообще почему-то многие идеи, как две капли воды у Путина, напоминают идеи Адольфа Гитлера. Меня, помню, в свое время поразило выступление Путина накануне агрессии против Украины. Оно как две капли воды напоминало выступление Гитлера перед разделом Чехословакии. Эти параллели, которые просто напрашиваются, они на самом деле очень страшны. Я могу только сказать, бедные дети. и бедные учителя, которые должны это делать. Я знаю многих моих знакомых, которые вынуждены были уйти из школы или из вузов, потому что они не хотели и не могли, этим заниматься. Но в связи с этим мне хотелось бы остановиться еще на одном. Мне хотелось бы остановиться на роли Кириенко. Мы же знаем, что Кириенко был в свое время премьер-министром, демократом, одним из руководителей Союза правых сил. И что превратилось с некоторыми вчерашними бывшими демократами. Они проводят совершенно чудовищный фашистский курс. Они отвечают за политику на оккупированных территориях. Это, по-моему, очень страшно.
Михаил, ваш взгляд на эту историю. Скажите, вот мы должны брать в расчет эту идеологию, которую они придумывают. Путин берет ее как какое-то оружие. Или в реальности он рационален, но просто делает грубые ошибки одну за другой, и идеология вообще для него не слишком важна.
Я не вижу здесь противоречия. Да, с одной стороны, идеология для него не важна, с другой стороны, он ее использует как такой манипулятивный инструмент, потому что считает, что это может помочь ему выиграть войну, может помочь ему консолидировать вокруг себя общество. То есть, да, не считает идеологию важной или, по крайней мере, не понимает, как ей заниматься, но да, нужно относиться к тому, что происходит в школах, серьезно, разумеется, потому что эти люди, которые сегодня воспитываются в этом ключе, нравится там это кому-то или не нравится, это люди, которые будут жить в России через 10, 20, 30 лет, и с ними политически придется работать в том числе с их политическим представительством, если мы рассчитываем, что в России будет какая-то демократия. И уже нужно сейчас понимать, как мы собираемся это делать, как вытаскивать Россию из этой, ну, в том числе, как бы интеллектуальной ямы буквально. То есть это является политическим фактором. Чем дольше подобные занятия будут проходить в школе, тем дольше они будут являться фактором. Вот сколько сейчас разговоров о том, а как же так вышло, да, что вот у нас молодое поколение, там есть сталинисты. Откуда взялась ностальгия по Советскому Союзу? Потому что люди воспитанные в Советском Союзе, какой-то культурный продукт, я в самом широком смысле это называю сейчас, культурный продукт, а в самом широком смысле, он воспитал огромное количество людей, которые пронесли через всю жизнь и донесли до 2022 года вот эту вот ностальгию по Советскому Союзу. И, разумеется, через 30-40 лет вот этот вот класс людей, воспитанных сегодня, пронесет с собой ностальгию по путинским временам, пронесет с собой ностальгию по, значит, как Владимир Путин показывал Кузькину мать там всему миру, и это люди, с которыми нужно работать, уже начинать, на самом деле, сегодня работать, разговаривать на их языке, пытаться им что-то объяснять в тех терминах, которые они понимают, а не в терминах, а вы плохие, и частью прекрасной России будущего не будете вообще, потому что вот это уже самый верный сценарий Россию снова потерять, как она была потеряна вот на наших глазах сейчас.
Ну вот интересный опрос, хотя Леонид к ним относится скептически, провел Левада-центр, и по его данным, тех людей, которые хотели бы значительных перемен в России, все-таки 47%. Другое дело, что не очень понятно, какие это перемены. Ну, в частности, там, порядка 14% хотело бы изменений, так сказать, там, в пенсиях и зарплатах. Еще сколько-то там социальных каких-то, и все-таки 10% не побоялось сказать о том, что они против войны. Ну, а мы попытались посмотреть с народом, собственно, о каких перемен хотели бы вот эти люди, до кого удалось дотянуться.
Ну, главное, чтобы мир был во всем мире, это, во-первых, чтобы скорее война закончилась. А так... Да не знаю, в принципе, у нас все как-то вроде идет своим чередом, несмотря на санкции, как бы, и все такое.
Перемен здесь быть не может, потому что нация у нас не сложилась, у нас племя. Уважаемые россияне считают своим долгом выполнять постановление вождя.
Все перемены, которые мы хотим видеть, мы должны делать своими руками.
Чтобы Россия становилась сильнее и меньше обращала внимание на западные страны, европейские. Потому что то, что происходит у них, это явно не наш путь.
Наверное, просто больше власти людям.
Единственное, что я, наверное, бы хотел, так это бы чтобы побыстрее все закончилось. Чтобы, ну, конечно, наступила, наверное, стабильность хоть какая-нибудь.
Ну, наверное, к доброму, хорошему, к светлому. С надеждой на будущее для наших детей.
Скорее всего, национальная идея, которой сейчас нет, в которой люди все нуждаются. Больше ничего. Если это будет, все остальное тоже будет.
Россию мир хочу видеть.
Ну, вот такие мнения звучат на московских улицах, пока еще звучат. И я к Леониду обратился. Вот у вас есть какой-то отклик на слова коллеги о вот этом вот ностальгическом отношении к советскому прошлому, которое в значительной степени было продемонстрировано людьми, которые Советского Союза-то и не видели?
Ну, какой-то элемент, без сомнения, есть. Но как бы, может быть, я не стал бы его преувеличивать, потому что, ну, например, недавно в России одна художественная книга заняла первое место по популярности. Ее написали две женщины. Эта книга посвящена отношения между голубой парой в годы Советского Союза. То есть вроде тема, но абсолютно сейчас для путинской пропаганды. Она вышла тиражом 250 тысяч экземпляров. Что-то в наше время издать художественную книгу таким тиражом — это какой-то небывалый случай. Значит, все-таки это говорит о том, что это отношение молодежи, ностальгия по Советскому Союзу не является всеобщей. Другое дело, что они просто очень многого не знают из того, что было в Советском Союзе. Как и что это происходило. Как у меня дочь моих друзей, которая репатриировалась в Израиль, где-то в 2000-2015 году, по-моему, спросила: «Леонид, а вот когда вы уехали, а вы думали о том, что вы будете обратно приезжать в Россию?» И что она не могла себе представить, что тогда, до начала перестройки, это я уехал в 1985 году, это было совершенно немыслимо, невозможно. Это было чем-то невероятным. Это же попал в Россию, в Еврейский исторический съезд в 1989 году, это тогда воспринималось как чудо. То есть я хочу сказать, что они не очень знают и представляют себе до конца в деталях, что такое Советский Союз. Несмотря на очень большое сходство внешних двух режимов, которые есть, на сегодняшний день, честно говоря, я не знаю, какой режим страшнее. Путинский или брежневский.
Михаил, ну, в заключение тоже вас бы попросил как-то откликнуться на то, что вы слышали. У вас какое впечатление? На какие перемены могут рассчитывать россияне на самом деле? Вот не в мечтах, а в реальности. Что их ждет? На самом деле ужесточение режима и ухудшение жизни резкое?
Ну, к сожалению, ближайшее там среднесрочное будущее, оно действительно печально, будет хуже, чем было 24 февраля однозначно. Вот как именно будет выглядеть это хуже, это вопрос, на который только предстоит ответить, потому что, может быть, война усугубится и дойдет до состояния тотальной, может быть, Владимира Путина откинут назад, да, и Россия просто заморозится так, как был заморожен Иран до сих пор. Мы видим, что Иран, несмотря на санкции, режим иранский просуществовал много десятилетий, да, и вот сейчас даже способен создавать какие-то дроны, способен, в общем, представлять из себя какую-то такую значительную международную угрозу. Поэтому все сценарии нехороши по-своему. На какой хороший сценарий можно надеяться? Ну, мне кажется, сейчас самое главное, ты правильно говорит, правильно сейчас было сказано, что необходимо работать на сохранение какой-то исторической памяти. Это сегодня самое главное. И Владимир Путин не просто так на территории Украины сегодня, на новых занятых территориях, уничтожает, например, памятники жертвам Голодомора, да, вместо того, чтобы напоминать, что Голодомор — это не только проблема Украины, это не только трагедия Украины, это трагедия всей России, потому что от Голодомора погибли крестьяне на территории юга России в том числе. Об этом никто не говорит, эта память вымарывается. И точно так же будет, конечно, вымарываться память о том ужасе, который Путин принес людям, которые жили на Донбассе, людям, которые жили на востоке Украины, если эти территории сохранятся за Россией. Напоминание Как, да, историческая память – это самое главное, это то, чего не хватает. То есть каждое поколение как будто просыпается от какого-то сна, да, и полностью забывает, что было до этого. И все общество превратилось в общество манкуртов из-за этого. Вот за память нужно бороться, это самое важное – проносить этот огонь, чтобы потом постепенно-постепенно вернуть Россию в семью цивилизованных стран.
Спасибо. У нас в эфире были политик Михаил Светов и историк Леонид Прайсман. Всего доброго. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.